После окончания института решил я съехать от матери на съемную квартиру. Работа тогда позволяла, а работал я сторожем-консультантом в организации, занимающейся всякими каменными штуковинами, о чем будет отдельная история. Поискал варианты, посмотрел квартирки и остановил свой выбор на однокомнатной хрущевке в центре города, в получасе ходьбы от моей старой квартиры. Во-первых, цена меня устраивала. Во-вторых, квартира была в достаточно хорошем состоянии. И бабуся, хозяйка, догадалась провести туда кабельное телевидение и интернет. Компьютера и телевизора, естественно, не было. Но я прихватил из дома свои. Жизнь, казалось, налаживалась. Забрал из дома собаку свою, Макса. Приводил подругу Дашку в гости. Обеды ей и себе готовил. Потом мы с ней окончательно съехались. Странностей никаких не замечал, разве что пес мой скулил по вечерам и места себе не находил. Я до сих пор списываю это на то, что он просто по мамке скучал, любит ведь зверушка хозяйку. Побегает, да после полуночи успокоится, спать в ногах ложится. Началось все именно с того дня, когда мама попросила вернуть Макса домой. Дескать, скучно ей самой дома, да и пес, как я уже упоминал, по маме скучал. Ну, вернул и вернул. После работы заезжал, выгуливал его, а потом брел неспешно на квартиру. Дорога мимо парка, утренняя прохлада. На квартире барышня в халатике с завтраком дожидается. Красота. Придя однажды домой, обнаружил свою даму, заплаканной и бледной. Она, как увидела, что на пороге я стою, сразу обнимать меня кинулась. Целует, плачет. Я насторожился. «Что случилось, солнышко?» Спрашиваю. «Милые, они там так кричат, дерутся, ссорятся, по лестничной клетке бегают. А он в дверь нам колотит, кричит: открывай, сука, а то двери вынесу». Девушка зашлась в рыданиях. «Подожди, не понял, кто кричит, кто бегает?» В недоумении переспросил я. «Соседи!» Сквозь рыдания протянула Даша. Недолго думая, я вооружился выструганной из дуба дубинкой, которую до сих пор держу у двери на всякий случай, и пошел к соседям. На лестничной клетке было 4 квартиры. Общие стены были только с одной, и Дашка утверждала, что именно за стенкой ссорились и дрались люди. И именно их деревянная дверь хлопала, когда они бегали по лестницам. Деревянные двери были только в нашей квартире и в соседней. Остальные две были железные. И вот я стою под соседской дверью, сжимая в руке дубинку. Дверь не обита, покрыта облупившейся коричневой краской. В нее врезаны 2 старых замка под большой бородатый ключ. Прибита потертая железная ручка-скоба. «Привет от алкоголиков 90-х», — подумал я, невесело улыбнувшись. Я нажал кнопку звонка. Не услышав никаких звуков за дверью, постучал по ней кулаком. Из-за нашей двери слышались Дашкины всхлипы и шмыганье носом. И мое нутро наполнилось еще большей ненавистью к нерадивым соседям. Я постучал в дверь еще настойчивей, теперь уже ногой. Ответа не было. Обматерив злосчастную квартиру, на чем свет стоит, я позвонил в дверь следующей квартиры. Мне открыла молодая женщина, лет 30, которую звали Алена. Алена была разведена и жила с маленьким сыном одна. Когда мы въехали, она к нам в гости стабильно раз в неделю заходила. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но увидев меня, улыбнулась. «Ой, это вы? А я думала, к этим... Женщина опасливо кивнула в сторону коричневой двери. Кто-то в гости ломится. «Проходите, чего же на пороге стоять? И Дарью свою зовите, я вам чаю налью». Устроившись на кухне у Алены, мы разговорились, проклиная нехорошую квартирку и ее обитателей. Алена рассказывала, что тоже иногда слышит, как за стеной идет какая-то возня, слышатся крики и мат, а по утрам в окнах свет горит. Кстати, грязные, побитые окна той квартирки выходили во двор, и одно из них совсем разбитое было, завешено изнутри запачканным детским одеяльцем. В общем, картина нелицеприятная. Проговорив так около 2 часов, мы немного сбросили накопившийся негатив. Единственное, что настораживало, ни мы, ни Алена не могли вспомнить внешности жильцов квартиры за коричневой дверью. Алена говорила, что там вроде как живет супружеская пара, запойливые алкоголики. Когда все тихо, они, значит, либо уезжают из квартиры, либо запой кончается. А вот когда они в развязку выходят, вот тогда писец всему. Мужика, по словам соседки, видел только ее сынишка Костик, да и то в окне, когда во дворе играл. Сказал, что дядя страшный за ним наблюдал, а потом спрятался. На том с Аленой мы распрощались, стали жить дальше. Стабильно, раз или два в месяц, балаган со стуком в нашу дверь повторялся. Но только когда меня не было дома. Прихожу, Дарья вся в соплях, рыдает, трясется. Каждый раз пытался достучаться до соседей, результата ноль. Однажды меня посетила идейка. Взял на работе отгул, но вечером все равно вышел, как бы на работу. Затем прокрался в нашу квартиру, сел у двери и давай ждать. Сидел-сидел, но так ничего и не произошло. Ну, думаю, пойду ко сну. Лежим с Дашкой, болтаем, обсуждаем общественные нравы и как только таких алкашей земля носит. И вот часов в 11 вечера за стеной начинают слышаться голоса, мужской и женский. Слышно-то в хрущах всегда отлично. Но хозяйка как раз на той стене ковер повесила. И, кстати, крест деревянный. Так что слов не разобрать, но явно скандал назревает. Он орет что-то, матом бабу кроет. Она огрызается, начинает пускать в ход тяжелые предметы. Слышно, как что-то падает со стуком на пол и катится. Ну, кастрюлей запустила волканавта, ну бывает. У меня детство с похожими соседями прошло. Сверху училка-шизофреничка, справа самогонщица, слева через одну квартиру наркоманы. Прям ностальгией повеяло. Лежим с Дашкой, слушаем. Она в плечо мне вжалась, боится. Слышно, как замок открывается в соседней квартире, а потом шаги по бетонным ступенькам в подъезде. Шлеп-шлеп. Будто босыми ногами кто-то бежит. Потом другие шаги. Кого-то побольше и потяжелее. Значит, баба от мужика сбежала, а он догоняет. Грузные шаги удалились куда-то вверх по лестнице, потом вниз. Затем я отчетливо ощутил, что он под нашей дверью остановился. Как будто дыхание его слышу. Тишина такая повисла, тягучая. И тут Дашка шепчет. «Мне страшно». Но звучит этот шепот как-то невыносимо громко в окружающем нас безмолвии. И началось. В дверь почти сразу стали колотить кулаками и ногами. Да мужик всем телом, наверное, напрыгивал. «Выходи!» — кричит. «Сука! Зашибу к херам!» «Спряталась у Надьки своей! Да я вас к херам там сожгу заживо, слышишь?» Сердце бешено заколотилось. Но я встал и натянул брюки. Страх перед придурком за дверью мерк по сравнению с желанием защитить свою, ставшую привычной, жизнь. Я прихватил верную дубинку и сунул босые ноги в кроссовки. Моя рука потянулась к замку. Но тут я услышал, как захлопнулась дверь соседней квартиры. Посмотрев в глазок, никого за дверью я не увидел. Решил не снимать кроссовки и брюки. Позвал Дашку, и мы сели за стол в кухне, поставив на огонь чайник. За стеной билась посуда, что-то тяжелое падало. Мужик сгонял злость на мебели и других предметах, попадающихся под руку. Мы с Дашей нервно пили чай и молча слушали творившийся балаган. Соседская дверь еще раз хлопнула, но уже потише. Видимо, вернулась супруга алкаша. «Ну, думаю, сейчас начнется». И началось такое, отчего у меня кровь в жилах до сих пор стынет, когда вспоминаю. Почти сразу тишину пронзил женский вопль, в котором сквозили такие боль и ужас, что казалось, барабанные перепонки готовы лопнуть добровольно, лишь бы не слышать этих звуков. Будто не женщина кричала, а работала циркулярная пила, разрезавшая живых свиней. Крик затихал лишь на секунду, чтобы вернуться еще большим количеством жутких липких ноток. Дашка выронила чашку, и та со звоном разлетелась на десятки осколков, обдав мои обутые в кроссовки ноги горячим чаем. Я поставил свою чашку на стол, иначе она непременно повторила бы судьбу Дашкиной. Потому что руки у меня тряслись так, как никогда в жизни не тряслись. Было ну очень уж не по себе. Я взял мобильный и набрал полицию. Вялый голос дежурного прозвучал в трубке, словно ангельское пение, среди всего того звукового кошмара, который нас окружал. «Дежурный старшина Липченко, слушаю вас». «Приезжайте скорее, тут человека убивают!» «Адрес: проспект Металлургов, дом такой-то». «Уже выехала машина 10 минут назад, прекратите звонить». Раздраженно выпалил дежурный и повесил трубку. Крики постепенно стихли, перейдя в прерывистые всхлипы. Дашка забралась в постель, накрыв голову подушкой, вторила звуком из соседской квартиры. В дверь позвонили. Не постучали, а именно позвонили. Я услышал звонок Алёниной квартиры и лязг железной двери. Приехала полиция. С облегчением я вышел на лестничную клетку, где толпились люди в форме. Тут был наряд обычных ППСников в темно-синей форме, а также трое дюжих ребят из какого-то спецназа, что ли. Все в экипировке с оружием, а у одного была кувалда. Алена вызвала полицию на наш адрес раньше меня. Усатый полицейский в чине лейтенанта расспросил нас о соседях из этой квартиры. О том, кто из нас вызвал полицию, чего-то черканул в блокноте и постучал в злосчастную коричневую дверь. Как я и ожидал, ответа не последовало. Полицейский громко предупредил, что сейчас будут ломать дверь, если хозяева не откроют. Ноль реакции. «Ломайте», — бросил усатый. И один из спецназовцев силой вмазал кувалдой по двери. Замок разлетелся, и дверь, медленно открываясь, поползла на нас. Парень с кувалдой рывком открыл дверь и встал за ней, озадаченно взглянув на коллег, которые вместо того, чтобы вломиться в квартиру, стояли на месте, как вкопанные. Я ущипнул себя за бок. Нет, это явно был не сон. За дверью проход был заложен кирпичом. Плотно так заложен. Только вверху чернела щель сантиметра три шириной. Стражи порядка переглянулись, а потом зло уставились на нас. Кто на меня, кто на Алену. Мы только разводили руками, и лейтенант, покрутив пальцем у виска, уже было развернулся и зашагал вниз по лестнице, как из квартиры послышался отчетливый сдавленный всхлип. Все мы разом повернулись к кирпичной кладке. Лейтенант побелел и отдал распоряжение разбить кирпичную стену. Парень с кувалдой настойчиво колотил в нее минут 10. На звук сбежались заспанные, сердитые соседи, требуя немедленно прекратить шум. Большинство присутствующих в подъезде жильцов были моего возраста или чуть старше. И на расспросы лейтенанта ничего об обитателях квартиры сказать не могли. Лейтенант быстренько записал меня, Алену, наваждением выплывшую из нашей квартирки Дашку, и еще троих ребят в понятые. И спецназовцы, направив царящий за дверью мрак фонарики, исчезли в дверном проеме, со скрипом сдвигая берцами битый кирпич. За ними, сжимая в руке табельного Макарыча, во тьму шагнул лейтенант. С нами остались другие полицейские. Из квартиры слышались звуки шагов. клацанье снаряжения. В проеме мелькали лучи фонарей, выхватывая из темноты причудливые силуэты. Послышалось тихое. Все, отбой. И из проема один за одним вышли рослые спецназовцы. А потом и усатый лейтенант. Его форма была перемазана чем-то черным. «Фонарь есть?» – спросил у меня полицейский. Я кивнул и принес свой мощный походный фонарь. А еще прихватил большой фонарь кругового освещения с вмонтированным радиоприемником. Мы с полицейскими, понятыми и одним спецназовцем вошли в дверной проем. «Аккуратно тут, под ноги светите», – предупредил лейтенант. И я последовал его совету. Под ногами были обгоревшие половицы, какие-то осколки и обломки, кривые ржавые гвозди. Я огляделся по сторонам. Стены были все в саже, только под потолком остались фрагменты допотопных обоев с дурацкими цветочками. Сердце тревожно колотилось, и я обнял свободной рукой ковыляющую рядом Дашку, которая нервно грызла ноготь, озираясь широко раскрытыми глазами. «А теперь объясните мне кто-нибудь», — начал лейтенант, повернувшись лицом к нам. «Что за херня здесь происходит?» Естественно, объяснить мы ничего не могли. Полицейские отпустили нас по квартирам, предварительно собрав данные и опечатав квартирку с коричневой дверью. Наутро я позвонил бабушке, у которой снимал квартиру. Она согласилась приехать и рассказать все, что знает. Мы собрались у нас на кухне. Я, Даша, Алена с сыном Костиком, ребята, которых в понятые записывали, наш участковый и долговязый следователь, которому поручили вести дело. Все ждали бабу Надю, хозяйку нашей квартиры. Она приехала гораздо позже, чем обещала. Села за стол, накапала капель себе, выпила. Полицейские нервно перебирали бумажки. Алена с Костиком ушли к нам в зал поиграть. Баба Надя начала свой рассказ. «Опущу ненужные детали семейного быта и происхождения семьи Надежды Павловны. Оставлю только то, что связано с квартирой. В общем, жили в той квартире ее сестра с мужем. Муж на заводе трудился, она трамвай водила. Как-то раз муж в литейном цехе травму получил. Обожгло ему лицо и руку, да так, что кожа на лице сильно обгорела, и остался только один глаз. Руку вообще ампутировали. Медицина сделала все, что могла на тот момент. Но молодой мужчина был искалечен на всю жизнь. И, как говорится, крыша уехала. Он стал пить, жену побивал. Ведь она у него симпатичная была, а он в чудовище превратился. Любила его, несмотря ни на что, жалела. Когда бил, бывало, из квартиры, в чем была, выбегала, но возвращалась всегда. И вот однажды, когда уж очень разбушевался, несчастная девушка сбежала из дома и скрывалась до утра у сестры, Надежды Павловны, то есть в нашей квартире. До рассвета муж бил тарелки, ломал мебель, стучался в дверь квартиры Надежды, но та не открывала, и сестре наказывала, чтоб та сидела тихо. Утром баба Надя ушла на работу, а сестра ее вернулась в свой дом, к мужу. Когда Надежда пришла домой обедать, увидела возле подъезда пожарную машину, скорую и милицейский бобик. Оказалось, что зять сначала истязал жену, резал ей ножом лицо и грудь, а потом привязал к батарее и поджег квартиру. Оба супруга погибли. После того случая на квартиру поставили старую коричневую дверь, пожертвованную кем-то из соседей. Но вскоре жильцы на лестничной клетке стали жаловаться, что, мол, ночью она тарахтит и хлопает от сквозняка. И в разбитые окна поставили стекла, а где не хватило стекол, прибили к раме то самое детское одеяльце. Проход, чтобы не дуло и гарью не воняло, заложили кирпичом. В квартиру не входили уже лет 20. Дослушав рассказ бабушки, молодой участковый хохотнул. А следователь с серьезным видом сказал: «Разберемся». Я проводил служителей правопорядка до двери. Ушли и все наши гости, кроме бабы Нади. Я закрыл дверь и краем глаза увидел в кухне хозяйку квартиры. Услышал, как она тихо-тихо говорит кому-то. «Ну что ты, тише, тише. Все кончилось. Скоро и я к тебе приду». Надежда Павловна заметила меня и грустно улыбнулась, засобиравшись домой. Жила она где-то в частном секторе. «Вы, если съезжать будете в этом месяце, я платы не возьму», сказала нам на прощание баба Надя и поковыляла на остановку. Вернувшись в квартиру, я заметил на коврике в коридоре продолговатые черные пятна. Я присмотрелся и понял, что это следы босых ног, где-то 36-го размера. Мне стало дурно. На следующий день мы съехали с этой квартиры, а в нее почти сразу же въехал мой сотоварищ по старой работе. Потом он рассказывал, что тоже слышал за дверью, на лестничной клетке, всхлипы, а за стеной шорохи, удары и недовольное гулкое ворчание. Только когда ему сообщили о смерти бабы Нади, всхлипы прекратились, ровно как и посторонние звуки за стеной. А ту квартиру с коричневой дверью вроде как выкупили под какой-то офис.